Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Будни прокремлевского движения «Россия молодая» на киноэкране. Элтон Джон вознамерился усыновить ребенка из Украины. Мисс Вселенная дала интервью корреспонденту «Радио «Свобода». Постоянные рубрики «Обзор американских еженедельников», «Сетевые разговоры» и «Человек неделя» в прямом эфире беседа о важных международных и внутрироссийских проблемах. Итак, рассказ о самых разных и самых знаковых событиях последних дней в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. На этой неделе сошлись несколько важных международных и внутрироссийских процессов и событий. После заявления президента Соединенных Штатов Барака Обамы о новой конфигурации американской системы ПРО, эксперты заговорили об изменении отношений между Москвой и Вашингтоном. В России Владимир Путин и Дмитрий Медведев наперебой делают важные заявления, кажется, соревнуясь в борьбе за власть и влияние. Годовщина мирового финансового кризиса оживила дискуссию о судьбах мировой экономики. Весь этот комплекс вопросов мы обсудим с гостем программы «Итоги недели». Это известный политический эксперт из Германии, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Александр Борисович, добрый вечер. Слушатели могут звонить нам по телефонам 8 800 200 22 12, чтобы задать вопрос гостю программы или высказать свое мнение. Звонок будет бесплатным со всех стационарных телефонов по территории России. Еще раз напомню номер телефона 8 800 200 22 12. Пока ждем вопросов, я открою беседу с гостем. Итак, ну вот довольно много шума вокруг новых планов американской системы противоракетной обороны, возбужденные журналисты, эксперты и политики. Вы разделяете такие настроения? Это очень важно, то, что произошло.
Да, конечно, это знаковое событие. Это свидетельствует о действительно смене целой эпохи, на мой взгляд. То есть то, что администрация Обамы обещала, еще сторонники Обамы обещали во время еще предвыборной кампании в борьбе за президентский пост.
Вам кажется, Россия должна как-то вернуть любезность Обаме?
Обама, если можно так выразиться, предлагает разжать кулак. Эту фразу он сказал в отношении Ирана. «Разожмите кулак, мы вам протягиваем руку». Вот, в этом смысле, если бы Россия оценила перемену тона в курсе американской администрации, то, конечно, точно так же, как генеральный секретарь НАТО предложил России участвовать в общем дискурсе, в общем форуме, сделать проблемы безопасности проблемами общими, а не играть в нулевую сумму. Поэтому, конечно, это было бы разумно с точки зрения России пойти навстречу и переосознать вот то, что склоняется к игре с нулевой суммой внутри кремлевской администрации до сих пор. Ну, конечно, в этом обвиняли американцев. Тем не менее, мне кажется, что это устарелое мышление довольно популярно среди российских экспертов многих, и в том числе среди кремлевской администрации. Поэтому, в принципе, желательно была бы смена мышления. Но вот эта вот эмоциональная основа новая, то есть жест доброй воли, он играет огромную роль. Эмоции играют в целом огромную роль в международных отношениях. Хотя, казалось бы, мы как взрослые люди, эксперты, должны обращать внимание на рациональные вещи, а не на эмоциональные. Тем не менее, новый тон освобождает политиков от многих проблем. То есть сделан шаг навстречу Кремлю, навстречу России. Россия могла бы при желании сделать много шагов навстречу Западу.
Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла из Гармиш-Пантеркирхена в Германии в эфире «Радио Свобода». 8 800 200 22 12, номер телефона студии «Радио Свобода». И вот у нас в эфире Иван из Москвы. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение.
Добрый вечер. У меня мнение одновременно с вопросом. Вот мне кажется, немножко не ну, не очень, не знаю, разумным или что-то такое, не очень действенным, сочетание вот такого уступничества, если можно так сказать, вот отмена, отказа от такой противоракетной обороны и одновременно относительно нейтральное какое-то пассивное отношение к вооружению Ирана, к тому, что он делает атомную бомбу и так далее. Мне кажется, это не сочетающиеся вещи. Спасибо.
Иван, а вы считаете, что Барак Обама ошибку совершил? Уже отключился, к сожалению, слушатель. Ну, я этот вопрос задам Александру Гарину. Давайте попробуем прокомментировать то, что сказал нам Иван, и ваше мнение вот по этому вопросу.
Ну, для начала общий принцип. Я думаю, что нам надо стараться по возможности удерживаться от соблазна все оценивать как игру с нулевой суммой. Если кому-то стало лучше, то кому-то стало хуже. Администрация Обамы предлагает видение будущего и старается это идеальное видение будущего все-таки облечь в прагматические какие-то меры. Поэтому вот когда мы говорим о смене конкретного проекта противоракетной обороны, то нужно заметить, что вокруг Обамы большое количество экспертов, в том числе Гейтс, министр обороны, который до этого был в качестве эксперта Бушу довольно уважаемым человеком, специалисты военные. Затем вы можете взять Брента Скоукрофта, который как такой дуаен, то есть человек, ветеран международной политики, был тоже экспертом. Бжезинский тоже эксперт, кто при республиканской администрации, кто при демократической администрации. Они все поздравляют, так сказать, Обаму с этим шагом. То есть они все говорят, что от этого ни один из пунктов, который вот Иван нам обозначил, да, что ни один из этих пунктов не имеет места. То есть никакой здесь уступчивости с точки зрения реальной безопасности нет. И никаких, так сказать, поблажек в сторону там Ирана или игнорирования вооружения тоже нет. Опять-таки, это не игра с нулевой суммой.
Александр Борисович, ну хорошо, предположим, что американская администрация планирует или собирается создать ситуацию, которая в международной практике называется win-win situation, то есть когда выигрывают обе стороны. Но вы сами поставили вопрос таким образом, вы сказали, желательно была бы смена мышления в Москве. Вот вопрос в том, насколько она возможна, эта смена мышления, ведь и для Владимира Путина, и может быть чуть в меньшей степени для Дмитрия Медведева, но тем не менее показал это и прошлогодняя война с Грузией, для этой пары очень характерно наступательное понимание политики в терминах дипломатических конца XIX века. Мы выигрываем, если проигрываете те, кого мы считаем своими противниками.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, как сказал бы любой действительно знаток американской ситуации в России, такой как, например, заместитель реальный дипломат профессиональный Уильям Бернс, который был послом в России, Россия не желает вернуться в коммунизм и восстановить свою империю вот в таком примитивном смысле. Она занимается капитализмом. Об этом только что вот в новостях говорил Путин. Огромные проблемы. Для этого нужно подключиться к западному миру. То есть вот это вот агрессивное мышление XIX века, оно, конечно, встречает полные противоречия с другой линией России, так сказать, дипломатии, это купить Opel, получить технологии и так далее. То есть где-то есть проблемы границ. С другой стороны, в значительной степени или часто то, о чем предупреждал генеральный секретарь НАТО в последней речи, в значительной степени международная политика бывает заложником внутренней политики. Поэтому вот я смотрю на то, что когда я смотрю на развитие российских дипломатических отношений с Америкой, то в каком-то смысле вот это вот желание показаться крутым внутри российской публики взвинтило спираль этих отношений с Америкой до конфронтации вот того, что вы назвали в духе XIX века, так сказать, мало места под солнцем, существуют там мифы, которые гуляют на территории российского пространства о том, что якобы там Олбрайт говорила о том, что Сибирь, так сказать, для России слишком это несправедливо, что она существует под российским контролем и так далее. Полные мифологии какие-то, которые совершенно не имеют места. С другой стороны, действительно, во времена Буша, вот поэтому я сказал, что перевернули страницу этой бушевской администрации, я не буду ее ругать, но тем не менее было понятно, что в ответ на вызовы терроризма, которые направлены прежде всего против богатой страны, большой страны, такой как Америка, не против малых стран, да, то Америка, так сказать, реагировала с мощью всего своего ресурса и, так сказать, поспешила заявить о том, что если все страны станут демократическими, то это будет оптимальная ситуация. С одной стороны, это так, но с другой стороны, сегодня все осознали, что демократическая страна не становится за такой короткий период. В то же время, конечно, страх Кремля был в том, что с помощью оранжевых революций там скинут существующую администрацию и так далее, и так далее.
Спасибо, Александр Борисович. Давайте дадим возможность слушателю задать вопрос. Напомню, что в эфире у нас сегодня известный политический эксперт из Германии, профессор Александр Гарин. Телефон студии «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. По этому номеру дозвонился из Москвы Николай. Пожалуйста, ваша очередь. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, сейчас можно только сказать с уверенностью, что этот шаг Обамы поставил наших политиков в неловкое положение, потому что на самом деле его, ну, не обязательно можно его трактовать как шаг однозначно дружелюбный. По вашей же радиостанции была недавно программа, которая говорила о том, что США готовят гораздо более эффективную, а следовательно гораздо более опасную для России программу вместо бушевской.
Николай, простите, я прерву вас, вы правы совершенно, это было в моей же программе час назад, но почему вы решили, что эта программа против России, что эта система направлена против России? Россия не является страной-изгоем? Речь идет об опасности ядерной угрозы об Иране?
Это программа противоракетной обороны, которая, цель которой сделать возможным, так сказать, безнаказанную проекцию США силы во всем мире, направлена против всего мира и против того, кого Соединенные Штаты сочтут своим противником в каждый конкретный момент времени, следовательно, и против России. А я хотел вот какой вопрос задать. Тут вот были названы вашим собеседником, вашим гостем, некоторые мифы. А вот скажите, пожалуйста, вот Бжезинский, советник Обамы, который писал в нескольких своих книгах, например, выдвигал такие идеи. Идея кондоминиума Китая и США, всемирного, так сказать, управления, для укрепления которого Бжезинский предлагал поделиться Россией с Китаем. То есть, что Китай будет заведовать восточной частью России. И много других замечательных идей, касавшихся там геополитического плюрализма и на территории бывшего Советского Союза, и внутри самой России, предлагая конфедерацию внутри России из там, по-моему, 5 различных очень свободно связанных частей. Это вот насколько воззрения эти Бжезинского являются воззрениями администрации Обамы? Потому что от ответа на этот вопрос будет зависеть то, как нам следует воспринимать и тот шаг Обамы, который мы сейчас обсуждаем.
Спасибо. Спасибо, Николай, за вопрос. Александр Борисович, отвечайте, пожалуйста, сначала про Бжезинского, а потом я повторю вот эту максиму относительно опасности новой системы противоракетной обороны американской для всего прогрессивного человечества.
Ну да. Насчет Бжезинского. Если вы наберете, если вы читаете по-английски, наберите Бжезинский и Missile Defense, и вы сразу же получите высказывание о том, что Бжезинский полностью оправдывает то, что сделал Обама, о том, что он рассматривает сокращение ядерного оружия как одну из целей и так далее. То есть взгляды такие, которые, как, казалось бы, несовместимы со взглядами ястреба. С другой стороны, мы должны все время учесть, что Бжезинский, так сказать, один из интеллектуалов, который написал много книг в разные времена, и который, как в этом полемическом пространстве в Соединенных Штатах, где кипит просто полемика из разных экспертов, он занимает одно почтенное место ветерана, но не более того. Если вы хотите посмотреть на более реальное влияние на администрацию Буша, возьмите опять-таки по-английски Уильям Бернс, это бывший посол в России в 2005 году, в 2007 году, по-моему, он там был, и он сейчас является самым старшим, старейшим, так сказать, нет, старшим, по рангу профессиональным дипломатом, то есть заместитель Хиллари Клинтон. Человек, который владеет русским языком, который владеет арабским языком. Вот посмотрите, что он говорит о России. Он говорит, что Россия – это страна, которую нельзя игнорировать, которая действительно обладает возможностью вето на любое принципиальное развитие международных отношений, и поэтому лучше иметь Россию другом, чем врагом, что Россия не собирается вернуться в коммунизм или восстановить империю в примитивном смысле. С другой стороны, перед Россией стоят огромные проблемы, и дальше он говорит то же самое, что говорят Медведев и Путин, то есть справиться с коррупцией и так далее. И это нас переводит к... И вот это действительно влияет на политику администрации. Теперь это нас переводит к такой первой части вопроса Николая, или высказывания Николая насчет дружелюбности. Дело в том, что когда мы придерживаемся вот этого взгляда игры с нулевой суммой, такого социального дарвинизма, что места мало под солнцем, мы должны учесть такой контрфакт, как взлетели наверх экономически Япония, Корея, Тайвань, Гонконг, Малайзия и так далее, с помощью огромного американского рынка. То, что было немыслимо в 19 веке. То есть страна Америка предоставляет свой рынок для того, чтобы Япония победила на этом рынке с помощью своего автомобильного производства. То есть мы играем совершенно по новым правилам. Поэтому Америка мечтает не о том, чтобы иметь в России гражданскую войну, раздел территорий, и так далее, и так далее. А мы все знаем, что такое Сомали, например, с его пиратством, да? Что такое, когда государство не может элементарно контролировать свое собственное население. Это рассадник всевозможных раковых, так сказать, политических болезней. Вот, поэтому с точки зрения Америки, конечно, иметь Россию некоррумпированную, развитую технологически, это значит перевести вот этот вот примитивный, пещерный, полувоенную конфронтацию в нормальный спорт, то есть соревнования на экономической арене. Вот это вот сегодня взгляд, который определяет линию администрации любой современной.
Спасибо, Александр Гарин. Николай из Московской области в эфире «Радио Свобода». Пожалуйста, вам слово, мы еще успеем ответить на ваш вопрос. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Не ваше ли мнение о том, что, есть ли такое мнение, то, что я слышал, о том, что, значит, если они оставляют Восточную Европу от ПРО, то это, значит, будет ослабленность помощи Украине и Грузии. Об этом очень серьезно в интернете говорят, и я даже знаю то, что многие об этом радуются.
Николай, что вы имеете в виду, оставят Грузию и Украину? Что вы имеете в виду?
Ну, имеет в виду здесь, значит, о том, что если, например, Соединенные Штаты оказались за претензии по Восточной Европе, да, в нескольких странах, то значит будет ослаблена и экономическая военная помощь, то есть этим странам, и в том числе политическая.
Спасибо, вопрос ваш понятен. Александр Гарин, пожалуйста.
Нет, вот тот же Бжезинский как раз комментировал, поскольку он польского происхождения, вчера или сегодня, он как раз комментировал опасения Польши относительно того, что Америка их оставляет, так сказать, Польши, там, Чехословакии и так далее. Как он говорил, что неудача формулировки в этой противоракетной обороне состояла в том, что поляки подумали, что это, так сказать, обещает какие-то специфические отношения именно благодаря этой противоракетной обороне, специфические отношения Польши и Америки. И, следовательно, раз противоракетная оборона уходит, следовательно, эти отношения вылетают, предательство и так далее. Как раз Бжезинский комментирует, что это была иллюзия, и это или есть иллюзия сейчас. Польша и Америка имеют прекрасные отношения между собой, помимо всякой противоракетной обороны. Внутри Польши идет, конечно, полемика опять по той же линии раздела. Есть партии, которые играют в игру с нулевой суммой, в частности, против России. Значит, они интерпретируют это как победу России. Другие говорят, что, так сказать, наши отношения с Соединенными Штатами от этого пункта не зависят. И я думаю, что это так оно и есть. То же самое с Украиной и Грузией. Опять-таки, если мы возьмем и поверим в эту прагматически идеалистическую концепцию, что НАТО предлагает программу любой стране, открывает дверь, но требует взамен демократизации, то есть это прозрачного военного бюджета, отсутствие коррупции и так далее, и так далее, то есть выполнение стандартов современного хорошего государства, то чем же это может быть плохо? Противоракетная оборона туда или сюда, это ничего не изменяет, так сказать. В данном случае та помощь, которая была нацелена в отношении Грузии и Украины, она мотивировалась прежде всего вот этой целью, так сказать, пункт омега, привести эти государства к хорошему современному состоянию. То есть безопасность, так сказать, увести от этой пещерной концепции в сторону демократической. Опять я говорю, чтобы не подумали, что я идеалист, терроризм доказывает современный, что для него идеальная питательная среда – это развалившееся государство или государство на грани гражданской войны. Возьмите пример Пакистана.
Спасибо, Александр Гарин. Александр Борисович, мы успели только начать, собственно говоря, дискуссию, но время наше истекает, поэтому я весьма признателен вам за квалифицированные вопросы и ответы. Я напомню, что гостем программы сегодня был профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Благодарю и тех слушателей, которые приняли участие в программе «Итоги недели», и прошу извинения тем, кто не смог дозвониться к нам в эфир, но будет у нас еще возможность поговорить в эфире «Свободы», в том числе и на эти темы. Напомню, что в воскресенье в 14 часов, в 20 часов и в понедельник, а также в 4 часа утра в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее гость на этой неделе, 20 сентября, один из лидеров парламентской фракции «Единой России» Татьяна Яковлева. Так что, кому это интересно, могут послушать за ходом дискуссии в случае в эфире «Радио Свобода». А в программе «Итоги недели», которая сейчас звучит на «Волне Свободы», до конца часа я представлю вам следующие темы. Будни прокремлевского движения «Россия молодая» на киноэкране, Элтон Джон вознамерился усыновить ребенка из Украины, мисс Вселенная дала интервью корреспонденту «Радио Свобода». Также я представляю вам постоянные рубрики программы, обзор американских еженедельников, сетевые разговоры и «Человек недели». Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России назвало совершенно неприемлемым недавнее высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что Холокост – это миф. Как подчеркнул представитель ведомства Андрей Нестеренко, подобного рода заявления не способствуют результативному диалогу по вопросам, касающимся Ирана. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существует проблема в области защиты прав человека. Российские следователи завершили осмотр сухогруза «Арктик-Си», как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, никакого иного груза, кроме древесины и пиломатериалов, на судне не оказалось. В Дагестане при досмотре вещей убитого боевика Абдулыса Адулаева найдены письма, адресованные местным предпринимателям с требованием денег и угрозами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Республиканское управление ФСБ. Садулаев и еще два боевика были убиты в ходе спецоперации в Кизлярском районе. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики, однако этого недостаточно. В Тегеране арестованы несколько участников массовых акций оппозиции, прошедших в пятницу. Точное число задержанных не называется. Власти Туркмении объявили, что открытие двух новых газопроводов для поставки топлива в Китай и Иран, строительство которых ведется с 2006 года, состоится в декабре. Главной целью сделки по приобретению контрольного пакета акций немецкой автомобильной компании Opel является импорт технологий в Россию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Совет общественных организаций Русской общины Латвии обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка. В Сочи сегодня завершился 8-й международный инвестиционный форум, в ходе которого российские регионы подписали свыше 230 соглашений.
Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Революция ответственности по-американски, политические проблемы Афганистана, позиции США в Центральной и Восточной Европе. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Марии Клайн.
Мы всегда знали, что бездумный эгоизм плох для морали. Сейчас мы знаем, что он вреден экономически. Этими словами президента США Франклина Делана Рузвельта, сказанными в разгар Великой депрессии, журнал «Time» открывает раздел, посвященный новому периоду развития американского общества, революции ответственности. Быть гражданином значит не только принимать участие в выборах или добровольно помогать неимущим, но также и ответственно тратить деньги, вкладывать средства в то, что соответствует нашим идеалам. Согласно недавнему опросу общественного мнения, американцы покупают больше биологически чистых продуктов или энергосберегающих электроприборов, а также продукцию тех компаний, которые поддерживают определенные социальные или политические ценности. Корпоративная Америка осознает, что многие потребители бойкотируют продукты, если считают деятельность производителя аморальной, и поддерживают тех, кто демонстрирует чувство ответственности перед обществом. Новая корпоративная структура требует от бизнесменов закладывать в основу своих предприятий четкие социальные и экологические стандарты.
Пока далеко не все в Соединенных Штатах поддерживают идею корпоративной социальной ответственности или нравственного потребления. Лишь немногим более половины из тысяч крупнейших американских корпораций публикуют данные о своей политике в области экологии. Пока это только начало. Далеко не все потребители покупают продукцию компании за то, что она придерживается высоких стандартов в области прав человека. Однако число их растет, особенно среди молодых, образованных и достаточно состоятельных граждан. Именно они будут определять состав американского общества через 20-30 лет. В период рецессии репутация бизнеса упала до самого низкого уровня. Социальная ответственность поможет восстановить ее. Потребители могут делать нравственный выбор. Гражданский долг отражается в цифрах кассового аппарата. Но главное, на этом не останавливаться, пишет Time.
В том же разделе журнал помещает короткие заметки о 25 пионерах, компаниях, активистах, неправительственных организациях, которые воплощают в жизнь идею ответственности перед обществом. Это рассказ об интересных технических новинках, поддерживающих экологию и здоровый образ жизни, о социальных инициативах для жителей развивающихся стран, о том, как прибыль помогает установлению мира и разрешению конфликтов, об инвестициях, приносящих доход и в то же время пользу обществу. Здесь же опубликовано интервью, которое супруги Барак и Мишель Обама дали журналу Time. Отвечая на вопрос о добровольном служении обществу и ответственности перед ним, президент США сказал:
«Я думаю, что во время предвыборной кампании проявилось желание людей быть вовлеченными в жизнь общества. Они не хотели оставаться потребителями телевизионной политической рекламы. Они хотели быть частью чего-то большего, чем они сами. Людям не хватает чувства ответственности и целенаправленности, ощущения, что их деятельность приносит результат. И мы требуем ответственности от правительства».
Американской администрации пора здраво оценить ситуацию в Афганистане и реальность достижения целей, которые она перед собой ставит, пишет редактор журнала «Ньюсвик» Фарид Закария. По его мнению, вместо того, чтобы посылать в Афганистан дополнительные войска, необходимо осознать предел своих возможностей и действовать в соответствии с этим. Нужно помогать афганцам развивать свою страну. Но создание в Афганистане сильного, функционального правительства правительства и жизнеспособной экономики – задача на десятилетия. По мнению автора статьи, следует договариваться с лидерами пуштунских племен, составляющих около половины населения и почти 100% талибов, в случае необходимости соблазнять и подкупать их, чтобы создать из них основу американской стабилизационной стратегии, как это сделали британцы, когда управляли Афганистаном.
Даже если обвинения президента Афганистана Хамида Карзая в коррупции не лишены основания, у нас нет выбора. Афганистану нужен лидер пуштун, а с Карзаем можно договориться. Никто не знает, насколько честен и эффективен был бы его преемник. Есть три способа улучшить ситуацию с безопасностью в Афганистане. Увеличить число американских военных, увеличить число афганских военнослужащих или сократить численность вражеских сил, заставив их перейти на другую сторону или сложить оружие. Именно такая стратегия оправдала себя в Ираке. Через несколько лет Афганистан по-прежнему будет слабой, бедной и коррумпированной страной. Но если мы выберем правильных людей и заключим с ними сделки, афганские лидеры не откроют свои границы для Аль-Каиды и других террористических групп. И это уже можно будет считать успехом, заключает Ньюзуик.
Европейцы оценивают успехи президента США Барака Обамы в области внешней политики гораздо выше, чем достижения его предшественника. Но если в Германии и Франции показатель этого успеха 92,88% соответственно, то в Польше и Румынии цифра гораздо ниже, всего 55,58%. Исторически Восточная Европа всегда была более проамериканской, чем Западная. Причину можно определить одним словом – Россия, пишет Newsweek. Инициатива перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой чрезвычайно взволновала жителей Восточной Европы. Они теперь сомневаются в том, что Обама сможет защитить их интересы, прогнозирует Newsweek. 38-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн. Это программа «Итоги недели». Закончился фестиваль телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен» в городе Ханты-Мансийск. В неконкурсной программе фестиваля был показан фильм выпускниц ВГИК Александры Воронцовой и Юлии Киселевой «В движении» о буднях прокремлевской организации «Россия молодая». А на другом кинофестивале «Киношок» в Анапе показали документальный фильм молодого режиссера Алены Полуниной «Революция, которой не было». Его героями стали лидеры движения «Другая Россия» и активисты Лимоновской партии. Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Для показа на фестивале «Золотой бубен» фильма «В движении» выбирал режиссер документального кино Евгения Головня, председатель отборочной комиссии.
Сильная молодежная публицистика по энергетике, по мощности, поставленным каким-то молодежным проблемам. Я высоко ценю эту работу, хотя мнения были разные. Взрослые в этом видят некие там политические мотивы. Согласно с мнением Александра, которые упрекнули, что в названии «В движении» стоит большой буквы, как бы может проглядываться какой-то заказ. Она сказала, что а если бы это движение было бы по охране крокодилов в Африке, какая разница? Поток, увлекший молодежь. Достижение цели, конечно, в фильме не видно. Есть именно движение. Есть некий сумбур, и нет политической цели. Поставь им другое движение, они вольются и туда. Вот там еще генеральная линия, которая очень привлекает молодого зрителя, любовь и желание себя чему-то посвятить, чему достаточно смутное понимание в этом. И, может быть, на некоторые вопросы сама продюсер и режиссер, вот Александра Воронцова, может быть, и не сможет ответить в силу своей молодости, потому что, как я понимаю, ее также вовлекло движение.
Но из разговора с выпускницей ВГИКа Александрой Воронцовой у меня сложилось впечатление, что она прекрасно знает ответы на все вопросы.
Депутат Госдумы Максим Мищенко. В нашем понимании депутат Госдумы – это кабинетный человек. Я удивлялась, как депутат Госдумы может там лазить по крышам с флайером. Я ездила вдвоем с депутатом Максимом Мищенко. Он хотел поехать в Осетию, снять все, что там происходило, и потом повезти это в Брюссель и показать перед западной общественностью, что на самом деле это не мы напали на грузин, а...
Ну вот в Брюссель удастся повезти эти кадры?
Туда поехал Максим, так, несколько активистов и женщина из города Пхенвала. У ее матери там дом разбили. Напротив здания Европарламента был установлен экран, и показывался ролик вот с этими кадрами, какими-то неведомыми мне путями. На заседании Европарламента они прорвались, подошли к механику в будке и просто с ним поговорили, что вот мы договорились со всеми организаторами, и поставьте, пожалуйста, как фильм. Механик, он, собственно, не стал проверять, правда это или нет. Поэтому во время заседания на большом экране была показана там часть кадров. Но мне удалось это отснять, это вошло в фильм. Место съемки у меня Москва, Приднестровье, Хинвал и Брюссель.
На чьи деньги вы делали фильм?
Это первый вопрос, который у нас стал. Брать на материальную помощь у организации. Мы решили, что фильм иронизирует над ними и не всегда выражает то, что бы им хотелось. Поэтому этот фильм я делала на свои деньги. Принципиальное наше желание, чтобы мы могли быть независимы в принятии решения, какой эпизод оставить или же убрать.
Режиссер Александра Воронцова добавила, что в фильме остались эпизоды того, как активисты движения пытаются торпедировать марш несогласных и стычка с национал-большевиками, которых Россия молодая считает проплаченными Западом разрушителями Отечества. То, что истоки русского бунта внутри русского общества и нацболом может стать священник и врач, рассказывает другой документальный фильм, который в эти же дни показали в конкурсе фестиваля «Киношок». Фильм Алены Полуниной «Революция, которой не было», уже получивший высокую оценку в профессиональных кругах, показывает историю отношений отца и сына, членов партии национал-большевиков, извращенную Достоевскую изнанку русского характера и революционных настроений. Трудно ли не увлечься, не начать сочувствовать своим героям и в какой-то степени потерять объективность?
Я могу сопереживать людям как людям, своим героям, но совершенно не разделять их идеи.
А вот кому из своих героев вы, например, не сочувствовали?
Там три главных героя, да, это отец и сын, и человек, который назван в фильме «Гауляйтер». Человеческие, они вызывали, безусловно, сочувствие, но что касается деятельности, идей и так далее, то вот это меня, в общем, совершенно никак не увлекало.
Можно ли представить, что, наоборот, вашими героями оказались бы люди, которые к партии власти примыкают?
Но раз этого не случилось, значит, это не мое. Есть как бы темы и герои, которых мне интересно каким-то образом запечатлевать, да, а есть темы и герои, которых мне все-таки хотелось бы обойти. Герои моего фильма «Революция, которой не было», в силу их страданий, да, которые, как известно, возвышают, они мне, конечно, были интереснее. Но я видела за этим что-то настоящее, что совершенно не исключает то, что люди могут ошибаться там в своих взглядах или там отходить от всего этого. А в людях, как бы, которые выступают за официальную сторону, я такого не видела и близко этих людей не знала, и, в общем-то, меня к ним никак не тянуло.
Со стороны партии молодежных движений, я сейчас не имею в виду даже их политическую окраску, существуют ли попытки профинансировать деятельность режиссера, который снимает о них кино?
Даже если бы гипотетически такая возможность существовала, я бы отказалась, поскольку это меня лишало бы свободы. Таким образом сразу же возникает ангажированность. Потом, как вы понимаете, это не те политические структуры, которые могут что-либо финансировать. Меня в этом упрекнуть просто никак невозможно.
Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе о желании установить больного СПИДом 14-месячного украинского мальчика заявил знаменитый британский певец Элтон Джон. Украинские чиновники сразу по нескольким причинам против, а православная церковь назвала живущего в гражданском гомосексуальном браке певца греховодником. Усыновление и удочерение детей из экзотических стран звездами кино и шоу-бизнеса становится международной модой. Мадонна удочерила девочку из Малави, а Анджелина Джоли трех детей из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Элтон Джон возглавляет созданный им благотворительный фонд, помогающий больным СПИДом. В частности, его фонд субсидирует детские приюты на Украине, где содержатся брошенные родителями больные СПИДом дети. Во время недавнего посещения одного из таких домов в городе Макеевка Донецкой области 62-летний музыкант взял на руки зараженного СПИДом 14-месячного льва и признался, что тот покорил его сердце.
Мы с Дэвидом постоянно говорим об усыновлении. Дэвид хочет усыновить ребенка, и я всегда не соглашался с ним, потому что мне 62 года, я много разъезжаю по миру и веду неподходящий для усыновления образ жизни. Однако, когда сегодня я увидел льва, мне захотелось его усыновить. Еще не знаю, как это сделать, но он покорил мое сердце. Мне ничего не известно о процедуре усыновления мальчика с Украины, и мне не кажется, что это вообще возможно, потому что у Британии нет по этому поводу договора с Украиной. Но Дэвид канадец, так что, возможно, нам удастся что-то сделать с этой стороны.
Элтон Джон и его партнер, 46-летний Дэвид Ферништ, живут в гражданском гомосексуальном браке с 2005 года. Однако министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко скептически отнесся к пожеланию суперзвезды шоу-бизнеса. По его словам, этому будет препятствовать прежде всего то, что на Украине не признаются однополые браки, которые не считаются подходящим условием для усыновления ребенка. Кроме того, он считает, что Элтон Джон и Дэвид Фёрниш слишком стары для усыновления. Закон Украины требует, чтобы разница в возрасте между приемными родителями и ребенком не превышала 45 лет. Единственная надежда для Элтона Джона, считает министр, добиться специального постановления парламента, разрешающего ему персонально усыновить именно этого ребенка. Работающая с детьми международная благотворительная организация Every Child считает, что известие о желании Элтона Джона усыновить больного СПИДом ребенка может вызвать огромный наплыв таких детей в приюты Украины. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
На этой неделе интервью корреспонденту «Радио Свобода» дала Стефания Фернандес, завоевавшая месяц назад титул «Мисс Вселенная». Это вторая победа подряд представительниц Венесуэлы на конкурсе такого рода. Из Нью-Йорка Ян Рунов.
58-й конкурс «Мисс Вселенная» проходил в отеле «Атлантис» на Багамах. В нем участвовали девушки из 84 стран. Стефания Фернандес получила корону от своей предшественницы Даяны Мендозы. Конкурс смотрело рекордное количество телезрителей – около миллиарда. Новая «Мисс Вселенная» наполовину украинка с примесью польских и русских кровей. Стефания Фернандес Крупи 1990 года рождения, рост 1,78 м, глаза карие, шатенка, родилась в Мериде, Венесуэла. Отец Хосе Луис Фернандес родился в Испании, в Галисии, эмигрировал в Венесуэлу 45 лет назад. Мать Надия Крупи Халаят. Ее отец, дед нынешней королевы красоты Евгений Халаят, эмигрировал из Советского Союза с Западной Украины после Второй мировой войны. Стефания не знает, как это произошло, знает лишь, что до Венесуэлы он добрался, когда ему было 14 лет. Ваш дедушка, эмигрировавший в Венесуэлу из Советского Союза, еще жив?
Да. А его жена, моя бабушка, из Польши.
Вы сами решили участвовать в конкурсах красоты, или это родители вас побудили к этому?
Это была моя инициатива участвовать в нашем городском конкурсе. Папа был против, но когда я стала мисс Венесуэлы, он был очень рад и гордился мной каждый раз, когда где-то публиковалась моя фотография.
А какой момент был самым волнующим и какой самым грустным?
Самый волнующий момент, когда мне надели корону. Я стала прыгать на сцене, как ненормальная. А Даяна Мендоза, ставшая в тот момент бывшей королевой красоты, надела мне корону, которая тут же упала. Мы выглядели, как две девчонки, обалдевшие от радости. А самый грустный момент наступил после конкурса, когда я поняла, что все закончилось, и все девушки, с которыми я успела подружиться, разъезжаются по своим странам.
Вместе с короной победительница получила крупную сумму наличными, годовой контракт от организации «Мисс Юниверс», бесплатные путешествия по миру, бесплатное проживание в шикарной квартире в Нью-Йорке, одежду и косметику от лучших дизайнеров, 100-тысячную стипендию на двухлетнее обучение в Нью-Йоркской киноакадемии и многое другое. Стефания, о чем вы мечтаете?
Ближайшие планы – учить английский и французский, потом вернуться в колледж. А потом, еще через несколько лет, я выйду замуж и нарожаю детей. Как можно больше, но как можно позже.
Мы подошли к карте мира, и Стефания показала страны, с которыми чувствует кровное родство.
Это Венесуэла, это Украина, родина дедушки. Вот Польша, родина бабушки. А это Испания, родина папы.
Мисс Вселенная и вправду была как девчонка, непосредственно, смешлива, без тени звездности. Наш разговор мисс Вселенная закончила по-русски.
Спасибо большое.
Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Этот материал подготовила Ольга Серебряная.
На просторах ЖЖ еще не утихли распри интерпретаторов президентского обращения «Россия вперед», а президент уже встречался с участниками дискуссионного клуба «Валдай» и выдавал на гора все новые перлы. То Медведев заявлял, что во время визита в США хотел бы встретиться с диссидентами, то говорил, что сходил бы в университет, потому что не может избавиться от старой привычки и любит посещать учебные заведения. Но особенно оценили блогеры характеристику, которую Медведев дал Рамзану Кадырову. Он не такой плохой мальчик, каким его пытаются нарисовать. Эту цитату привели в дневниках больше сотни пользователей. Итоги валдайского всплеска подводит в блоге на сайте slon.ru экономический обозреватель РЕН-ТВ Александр Бирман.
Зрелищный конвейер не останавливается ни на минуту, снабжая официальные, полуофициальные и даже оппозиционные СМИ столь необходимыми им рейтингами. И если допустить, что генератор всех этих информационных горячих точек находится недалеко от Кремля, ну или около нуля, то можно сказать, что адская машина Владислава Суркова работает практически без сбоев, либо быстро ликвидирует оные.
Весьма популярным жанром стали открытые письма блогеру номер один. Студент Петербургского университета написал ёрническое обращение о произволе ректора Петербургского государственного университета Кропачева. 17-летняя обитательница московского приюта «Дорога к дому» рассказала о произволе, творимом в Боголюбовском женском монастыре, а футуролог Максим Калашников объяснил главе государства, как нам обустроить Россию. Блогера номер один заинтересовало пока только последнее обращение. На встрече с главой аппарата правительства Сергеем Собяниным Дмитрий Медведев передал тому распечатанный из интернета пост юзера М. Калашников со словами, что там речь идет о реально-технологических проектах. Калашников рекомендует президенту создать небольшой город будущего на одном из пустующих участков близ Москвы, а также устроить пилотный биоагроэкополис с новейшими русскими строительными технологиями и несколькими видами сверхпродуктивного сельского хозяйства. Максим Калашников, он же Владимир Кучеренко, публично именует себя фашистом и русским патриотом, признается в симпатиях к Сталину, гордится внушительным количеством написанных им трудов и не собирается пересказывать их содержание либерально настроенной публике. Либерально настроенной публике, впрочем, достаточно и одних названий. Их приводит и комментирует пользователь Билейтер.
«Оседлай молнию. Вперед в СССР 2. Третий проект. Звезда пленительного риска. Цунами 2010-х. Сверхчеловек говорит по-русски. Видите, не зря Россия встала с колен. Сейчас она, по предложению блогера, расправит крылья и сверхчеловек заговорит по-русски».
Вот что Максим Калашников заявил в интервью «Радио Свобода».
«Я считаю либерализм одной из самых убийственных идеологий. Это геноцид. Потому что либерализм – это прежде всего власть денег. Вот, сейчас времени либералов придет. Сама идеология экономического либерализма, они апеллируют так называемой свободе рынка. Это давно уже мифы, мы прекрасно знаем, я как историк, я прекрасно знаю, к чему идет либеральная практика. Ни одну страну не смог вытащить их кризиса. Кризис не поднимаю СССР, а, скажем так, многому из практики еще в Исаевиче, во-первых. Во-вторых, тому СССР, каким он мог стать, а не каким он был при Горбачеве или при Брежневе. Он мог выиграть холодную войну, только очень сильно трансформировавшись, проведя реформы очень интересные такие, создав многоярусную экономику, с очень сильно высокотехнологичными секторами и прорывными технологиями. Я хочу, чтобы это была федеративная русская империя, состоящая из Российской Федерации, из Украины или ее части, Приднестровья и Белоруссии. Русские – это великороссы, малороссы, украинцы и белорусы. То, что сейчас называют русские, это, во-первых, придумка еврейских комиссаров, большевичков. А те, кто сейчас русские, это великороссы на самом деле.
В случае с Калашниковым одно объяснение в ЖЖ все же прозвучало. Его дал политолог, историк, главный редактор сайта kreml.org Павел Данилин.
Ненависть, которую в ЖЖ демонстрируют по отношению к Калашникову, объясняется очень просто и банально. Дикая зависть. Кучеренко, в принципе, совершенно обычный человек. У него нет большой волосатой лапы в Кремле, у него нет миллиарда, у него нет влиятельных покровителей, у него нет вообще ничего, кроме эпатажных идей. То есть он вообще простой блогер. И вот этот простой блогер получает внимание от первого блогера, написав довольно-таки слабенький, признаемся честно, пост в ЖЖ. То есть Кучеренко получил признание в той сфере, в которой он этого признания добивался, за пост в ЖЖ. Конечно же, ЖЖ-писатели не могут этого ему простить. Они-то, по их мнению, заслуживают куда как большего внимания от президента. А президент молодец. Подобный способ рекрутирования я считаю очень правильным.
Далеко не все писатели стоят в очереди на президентский рекрутинг. Татьяна Толстая, например, занималась на минувшей неделе защитой исторического облика Санкт-Петербурга. Толстая призывала поддержать усилия питерских активистов, пытающихся воспрепятствовать возведению газпромовского небоскреба в центре города.
«Я прошу тех, кого не волнует уничтожение культуры, не писать сюда комментов и не долдонить про Эйфелеву башню. Мне не интересно ваше мнение, потому что я его уже прочла 80 раз».
Борьба Толстой, правда, успехом пока не увенчалась. В конце недели стало известно, что городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила высоту небоскреба в 403 метра.
Человек недели «Радио Свобода» – португальский политик Жозе Мануэл Баррозо. Он был переизбран на пост председателя правительства Европейского Союза, Европейской комиссии. Жозе Мануэлу Баррозо, 53 года, родился в Лиссабоне, получил юридическое и политологическое образование. Преподавал в университетах Португалии и США. В 80-м году вступил в социал-демократическую партию, через 5 лет впервые занял должность в правительстве. В 2002-2004 годах занимал пост премьер-министра Португалии. С 2004 года – председатель Европейской комиссии. На голосовании 16 сентября его кандидатуру поддержали 382 депутата Европейского парламента, 219 выступили против, воздержались 117. О человеке недели «Радио Свобода» говорит мой коллега Данила Гальперович.
Если бы Жозе Мануэлу Баррозу в 18 лет сказали, что когда-нибудь он станет главным европейским чиновником, то он бы, скорее всего, рассмеялся сказавшему это в лицо. Тогда молодой человек с явными политическими амбициями руководил подпольной левой организацией маоистского толка и соревновался за симпатии сограждан с молодежным крылом Коммунистической партии Португалии. Впрочем, тогда, во время революции «Гвоздик» 1974 года, в Португалии быть левым означало быть нормальным. Во время перехода от салазаровской диктатуры к демократии Жозе Мануэл Баррозу был левым, а уже через некоторое время центристом, и вообще во время набора политического веса будущий председатель Еврокомиссии показывал, что предпочитает практические действия идеологическим изысканиям. В политике Баррозу продвигался с большим азартом. Баррозу был одним из ключевых людей в процессе окончания гражданской войны в Анголе. Он поддерживал независимость Восточного Тимора и вообще был известен в международной политике. Потом его партия проигрывает выборы, а когда выигрывает их вновь, в 2002 году Баррозу становится премьер-министром Португалии. В следующем году будущий глава Еврокомиссии принимает одно из наиболее принципиальных решений в своей жизни. Португалия вместе с США, Британией и Испанией создает коалицию для войны в Ираке. Очевидно, что это сказалось на популярности премьера, и, возможно, когда Баррозу предложили возглавить Еврокомиссию, то он, еще будучи главой правительства своей страны, согласился с радостью. За время на посту главного чиновника Европы Жозе Мануэл Баррозу провел обсуждение таких серьезных тем, как Лиссабонский договор, обращение Турции о приеме в Евросоюз, создание общего рынка услуг в Евросоюзе и много чего еще. Если только что переизбранному на свой пост председателю Еврокомиссии удастся удержаться на нем весь положенный срок, то он станет вторым после Жака Делора человеком, который смог дважды убедить все европейские страны в своей нужности.
О человеке недели «Радио Свободы» председателя Европейской комиссии Жозе Мануэле Баррозу говорил мой коллега Данила Гальперович. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсер Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь. Давайте слушать «Радио Свобода» вместе.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски тарак. Распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».